Начнется очень интересная мысль святителя Иоанна Златоуста. Мысль, которая касается таинств Церкви. Вообще, святые отцы подчас пишут такие вещи, я не знаю, как они... Ну, сейчас бы их, наверное, сожгли бы, не иначе бы. Вот. Представляете, что он пишет? Ни крещение, ни отпущение грехов, ни знание, ни причастие таинств, ни священные трапезы, ни принятие тела, ни причастие крови, ничто другое из этого не в состоянии будет нам помочь, если не имеем жизни правой и удивительной, и свободной от всякого греха. Ничто не может нам помочь. Нет, это явно он что-то пишет совсем не то. Понял теперь что? Вообще святых отцов слушать, я смотрю, их послушаешь, скажешь, чего-то не тому они учат. Лучше бы они бы нас бы послушали бы. Куда было бы все проще. Первое, значит, таинство, которое, как я вам сказал, уже является рождением нового человека в человеке. К сожалению, с вами будем иметь не так много времени, поэтому мне придется немножечко свое красноречие так сокращать, да, не растекаться мыслью по древу, насколько это возможно. Я сказал, что это суть таинства крещения – это рождение нового человека. Когда мы говорим о рождении в таинстве крещения, в чем отличие здесь духовного рождения от плотского? Плотское стихийно происходит, инстинктивно. Не зависит от нас ни в коей мере. Мы тут ни при чем. Таинство крещения полностью получение дара благодати зависит от самого человека. Слышите? Полностью зависит. Не пройдет солнце в комнату до тех пор, пока вы занавесочки не уберете. Не сможет действовать, проникнуть благодать таинства в нашу душу, пока она оказывается неподготовленной для этого восприятия. Вы знаете, что когда человек вот находится в полной тьме, так, его нельзя сразу вот случить яркий свет, включить нельзя, он ослепнет. Подводники, например, вот мне рассказывал один, да, бывший моряк-подводник, они спускаются на глубину, то потом их сразу не поднимают, а постепенно, в соответствии барокамере, постепенно приучают к изменению давления. И только таким образом затем уже поднимают на воду. Нельзя! Вот это мы до того мы умные, это мы понимаем. После полной тьмы нельзя яркий свет, нельзя из-под воды сразу поднять сюда, все может порвать у себя все на свете. Такие мы умные, это понимаем. Как только касается таинства, ничего не понимаем. Ничего не понимаем, какой стыд и позор. Так вот, таинство духовного рождения – крещение сопряжено с чем? Во-первых, с убеждением человека, с нахождением им истины в христианстве и во Христе. Только тогда можно принимать таинство, когда человек, наконец, поверит в истину Христа, в истину христианства. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Мы эти слова уже давно игнорируем. Уже давно. Мы не придаем этого значения никакого. У нас, оказывается, человеку не надо иметь никакой веры. Главное его совершить над ним определенные действия. Это, конечно, беда. Что хочу сказать? Таинство крещения подается, что вот это духовное семя нового человека, которое это семя, является ничем иным, как семенем исцеленной человеческой природы во Христе. Помните, когда мы с вами говорили, что Христос исцелил, и что дальше? А нам-то что от этого? Вот что от этого. Мы получили возможность родиться от Него. Почему и сказал Господь, если кто не родится от воды и духа, да не может войти в Царствие Небесное. Крещение подобно семени поэтому. Причем я сказал подобно, ну, все зависит от того, что будем понимать под семенем. Но действительно лучший образ – это семя. Если хотите, это закваска. Но о семени очень много говорится и в Священном Писании, и у святых отцов. Иоанн Богослов пишет: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Апостол Петр пишет христианам: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного чего? Семени». Симеон Новый Богослов, уверовавший в Сына Божия. Вот я прошу запомнить хотя бы вот эту вот цитату Симеона Нового Богослова, потому что она наиболее четко выражает суть того, что происходит в крещении. Прошу обратить ваше внимание на это. Симеон Новый Богослов, уверовавший в Сына Божия, кается в прежних своих грехах. Правда, интересно. Правда, сначала кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Вообще-то у нас есть это такое? Чтобы человек каялся в своих грехах, а потом подходил к крещению. Ну что, об этом и речи нет. Ну что дальше? Тогда, вот здесь я прошу обратить внимание, тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Вот что происходит в крещении. Слышите? Всевание семени в душу человеческую. Причем оно подобляет, как в утробу Преснодевы входит крещенного. Тихон Задонский: «Это семя Христово уподобляет живой вере. Вера живая есть дар Божий и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается». Слышите? Настойчиво. Я не хочу приводить вам еще и дальше. Игнатий Брянчанин пишет, патриарх Сергий Старгородский пишет и так далее. Все они говорят, одну и ту же мысль проводят. Вот что крещение это происходит. Слышите? Семя новой человечности дается человеку. Но крещение, повторяю вам, не магия. Это семечко можно посеять, притча Спасителя, помните? На дороге, на каменистой почве, в тернии. Что проку, помните все? Никакого. На доброй земле только посеянное, оно дает плод свой. Обращаю, друзья мои, ваше внимание на это у нас формальный подход к таинству крещения. Совершенно не заботимся о том, куда мы кидаем семя. И здесь очень, я бы сказал, большая ответственность на священнике, что он видит иногда, куда семя кидается. Нельзя в камни бросать, нельзя в тернии бросать, нельзя на дорогу семя бросать. Нельзя. Прям сам Господь же сказал. Только тогда человек, семя в человеке будет восходить и приносить плод добрый, когда в нем соблюдено условие веры личной, сознательной веры и обещание Богу доброй совести. Второй момент. Очень важный – обещание Богу доброй совести. Почему? Веришь? Верю. Жалкие протестанты мы после этого. Если мы говорим «я верю», и никакого обещания теперь жить по-христиански не даю. Что проку тогда, извините? Что я верю? А бесы не только верят, а знают. Когда мы говорим о православной вере, то знаете, что здесь, в этой вере, прямо содержится обещание Богу доброй совести, то есть христианской жизни. насколько это возможно. Если нет этого обещания внутри меня, хорошо бы, чтобы это и внешне, и в таинстве крещения, кстати, это есть. Отрицаешься ли сатаны, да. Там дальше приобщаешься ли к Христу, это надо в словах соответствующих. Чего бояться? Надо прямо спрашивать человека. Обещаешься это жить теперь по-евангельски или нет, по-христиански? Если нет этого обещания, бессмысленно твое крещение. Бессмысленно. Это будет кидание на камни драгоценного семени благодати крещения. Вот, оказывается, как святые отцы смотрят. Пожалуйста, смотрите, Кирилл Иерусалимский, если лицемеришь, что значит лицемеришь? Не в смысле лукавишь только, а в смысле, вот ты подходишь к таинству крещения без благоговения, без обещаний Богу доброй совести. Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Ноль внимания к этим словам святого. Марк-подвижник пишет, «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещении не дается». Слышите? По крещении. Вот его трижды окунули. И произнесли во имя Отца и Сына и Святого Духа. Произнесли. И он что пишет? Не дается. Иоанн Златоуст что пишет? Ни крещение, ни отпущение грехов, ни приобщение крови, ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую, и чуждую всякого греха. Вы слышите, что пишут святые? Святитель Феофан Затворник. Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение, обратите внимание, ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Слышите? Ничего не бывает автоматически. Пожалуйста, ничего не бывает механически. Как это противостоят эти мысли отцов нашей вере? Наша вера какова? Главное – крестить. Какую ответственность берем мы, когда китаем, еще раз говорю, драгоценные семя, кидаем в тернии, в камни, на дорогу, а не на добрую землю. Какой грех мы совершаем, слышите? Это же именно грех. А вот Фаддей Успенский, наш священный мученик, замечательный, кстати, святой человек, да. С горечью писал следующее. Послушайте, может быть, что-то останется. Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего. Слышите, как интересно. Да что, не сговорились, что ли? Как это креститься и не принять Духа Животворящего? Ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй масляне Христу через веру и любовь, которые обильно вселяют в душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. Ух, как! Подумайте только! Все в одном направлении говорят. И все их мысли прямо противны, противоположны нашим современным убеждениям. Крещение не магия. Надо в конце концов понять это. Восприятие благодати крещения полностью обусловлено духовным состоянием человека. Будучи камнем, он ничего не воспринят. Когда открыли египетские пирамиды, нашли там зерна пшеницы. пшеницу нашли. 3000 лет пролежали они и не дали никакого ростка. Бесплодно. Неужели это трудно понять? Зато когда это скажешь, протесты, как же такое? Как же это? Главное – крестить. Святитель Игнатий писал, не поддерживающий приобретений, дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное. Вот это да! А сам Господь что писал, говорил, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. И не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И придя, находит его выметенным и убранным. Ну как же, крестили? Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Действительно, подчас крещенные хуже некрещенных, потому что остаются язычниками. Обращаю ваше внимание и на следующие слова святителя Феофана, который вообще очень интересную вещь пишет, и которую надо бы всем знать. Господь, приступающим к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою побеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Слышите? Никакого автоматизма не происходит. Не происходит. Ты, человек, воспользуйся тем даром благодати, который дается. Вот так. Еще о чем надо сказать. Помните, мы с вами говорили о первородном грехе? Говорили о первородном и о родовом. Специально разделили это повреждение, которое в человеке происходит. И понятно стало, когда мы говорили о жертве Христовой и о Боговоплощении. Первородные повреждения отделили и обозначили как смертность, тленность и неукоризненная страстность, которая сама по себе не греховна и не свята. Ну, не свята, ясно, и не греховна. Это не грехи. То, что человек умирает, это не грех его. Так? О родовом мы говорили. Так вот, что в крещении происходит? Все твердят, это в наших опять учебниках этих прокатоличенных написано, в крещении прощается первородный грех. Если первородный грех – это смертность, то как вы думаете, можно, во-первых, это прощать или нет? Можно исцелить или не исцелить, но никак не прощать. Во-вторых, если бы все-таки было можно – тогда вы окрестили человека, и он уже бессмертен. А он умирает. Вы, конечно, не представляете себе, как много мы заимствовали с этих западных католических и протестантских учебников. Боже мой, просто беда какая-то. Что говорят святые отцы? Ой, Макарий Египетский, Иоанн Кассиан Римлянин, Тихон Задонский, Августин Попович. Ну вот, Кассиан Римлянин, например. «А кто не хочет подчиниться требованию евангельского совершенства, тот не знает, хотя и крещен, и кажется монахом, что он не состоит под благодатью, но спутан еще узами закона и обременен тяжестью греха». Макарий Египетский, «А если говоришь, что пришествием Христовым грех осужден, и по крещению зло не имеет уже силы, то посмотри, сколько крестилось пришествием Господня до ныне. Разве не помышляли они более лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник имеет пажить и может входить и делать, что хочет. Как Феофан Затворник, только я вам говорил. Не изгоняет греха, а дает силы, чтобы человек сам изгнал. Вы слышите? Не без меня, меня крестили, и все в порядке. А я сижу себе, сложа ручки. Нет, Макарий Египетский то же самое пишет. Дается благодать борьбы с грехом, помощь дается в этом плане. Но ты, человек, должен, а не за меня, как благодать там все сделает. Итак, крещение – это благодатное, это дарование благодатного семени человеку, которое всевается в нас, смертных, тленных и страстных, зараженных и первородным, и родовым грехом. В нас два человека отныне – ветхий, который был, и новый в лице этого богочеловеческого семени. И от нас зависит, дадим ли мы возможность произрастанию этому новому семени или нет. Огород, который не пропалывает, зарастает. И все, что было даже посеяно доброе, там погибает. Понятно? Вот, оказывается, что такое крещение. Вот оно в чем состоит. Получение семени нового человека. Как смотрит католичество? Кстати, вот я все говорю и хочу вам зачитать. Все-таки зачитаю вам. Это катехизис католической церкви, современной. Крещение, давая жизнь благодати Христовой, смывает первородный грех и возвращает человека Богу. Вы помните, что такое первородный грех? Адам согрешил, мы виновны. Крещением отпускаются все грехи, грех первородный и все личные, как и всякая кара за грехи. Это что особенно важно. Не остается ничего, ни Адамова греха, ни личного греха, ни последствий греха. О, как здорово! Меня крестили, через минуту я уже нагрешил. Во что же превращается это крещение? Если крещение для этого дается, для отпущения грехов, простите, я же через час, кто я? Что мы не знаем? Вот католическое богословие. Очищается от всякого греха. Следствие – это следствие дарования семени Христова. Превратили в самую суть, а суть вообще исчезла. Обратите внимание, в католическом катехизисе даже нигде нет понятия о том, что даруется семя нового человека. Представляете, какая разница в понимании там и здесь? О крещении младенцев. Как всегда, этот вопрос всегда, Боже мой, чего только он не вызывает, да. Первое, что, о чем, может быть, надо сказать, приведу лучше святых отцов. Григорий Ниский, святитель, это родной брат Василия Великого, пишет. «Не искусившийся во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Григорий Богослов рекомендует крестить младенца лишь в случаях опасности для жизни, а иначе ожидать 3 года, пишет он. 3 года. А дальше пишет вот что. Не только личная история христианских императоров, но также жизнь отцов церкви, о которых нам единственные известны подробности, доказывает, что распространен был обычай замедления крещения и, следовательно, очень продолжительный период пребывания в катехуменате, в оглашении. Константин Великий крестился на смертном одре. Констанций, сын его, крестился, когда он собирался в поход на Юлиана. Феодосий Великий был крещен, когда он смертельно был болен. Это императоры. Но вот факты еще более значительные, это сообщает историк уже. Епископский сын Григорий Ниский и сын благочестивых родителей Василий Великий крестились только по окончании светского образования. Авросий Медиоланский, как и Нектарий Константинопольский, восприняли крещение после избрания их на епископские кафедры. Представляете, в древности что было? Некрещенного избрали. Вообще удивительно. Святитель Иоанн Златоуст, как и Иероним Блаженный, хотя происходили из христианских семейств, крестились уже взрослыми, как и брат Амвросия и сестра святого Григория Назианского, Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием. Когда мальчик Августин Блаженный заболел с опасностью для жизни, благочестивая и заботливая мать его, Моника, позволила ему принять только посвящение в катехуменат. Не крещение, а посвящение в то, что он теперь будет оглашенным. Из источников, это пишет все богослов, кандидата к крещению были дети не очень большие, которых нужно было приводить в церковь, но уже достаточно развитые, так что они могли получить какое-то обучение. И чтобы, как учит святой Григорий Богослов, они могли бы активно участвовать в чинах собственного крещения. Такая же практика, то есть не крестить детей, очень маленьких, соблюдалась на Руси в XI веке по правилам киевского митрополита Иоанна I. Видите, даже в XI веке еще соблюдалась эта практика. Вот. Наш историк Болотов пишет, ну, то же самое. Многие христиане крещение принимали во взрослом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. Ой, тут очень много, я боюсь вам зачитывать. Я лучше вам зачитаю святых отцов, чтобы мы увидели не только практику Древней Церкви, где крещение младенца было редким явлением. Ну, у Василия Великого, знаете, и мать, и бабка, все семейство, они потом причислены к лику святых. Но и Василий Великий, и его родной брат Григорий Ниский приняли крещение только уже. Василий Великий в 30 лет, его брат что-то в 20 с чем-то лет. Причем Василий Великий в монастыре жил, написал устав монастырской жизни. Никто не боялся, а вдруг умрет некрещенный. Все прекрасно понимали, что человек спасается не крещением, а христианской жизнью. Крещение же является вспомоществующим даром благодати Божией. И не причались, конечно, и были уже святы. Они все делали, кроме причастия. Часто говорят, что «а как же некрещенный младенец? Он погибнет». Более богохульные мысли, наверное, трудно и придумать. Нигде у святых отцов этого нет. Единственный, кто высказал эту мысль, и то, видимо, в ранней литературе, блаженный Августин. Никто из святых отцов не говорит об этом. Святитель Григорий Ниский, о котором я часто вам говорю, в своей работе о младенцах, преждевременно похищаемых смертью, прямо утверждает, что младенцам, как непричастным еще злу, не может быть никакого препятствия быть причастниками света Божия. Он пишет, я вам только что читал, «не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Целый ряд отцов пишет по этому поводу просто прекрасно. Григорий Богослов пишет, «не принявшие крещение не будут управлены судьи, не прославлены, не наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы». Что значит «не прославлены»? Воюют многие, но герои дают единицам. Прославлены. Все прочие, что они? Разве наказаны будут? Нет, конечно. Но нет, не будет этой славы героя. Но все они достойны звания победителя. Сам же он Григорий Богослов говорит, «Ибо не всякий, недостойный чести, достоин наказания». Феофан Затворник, сомневающимся, писал, «А дети – все ангелы Божьей суть. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божью милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Бога». Слышите? «Потому он знает, что и как в отношении к ним учредить путей Божьих бездна». Арсений Афонский. «Касательно младенцев, о коих просит вас узнать от нас, можно сказать то, что получившие святое крещение будут радоваться и блаженствовать на небеси вовеки, хотя бы кончину получили и нечаянную. Равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены. Они не виноваты, что не получили святого крещения. А у Отца Небесного обители многие суть. В числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих. Хотя сами, по неиспытанным судьбам Божьим, и не получили святого крещения. Так думать не противно религии, о чем свидетельствуют и святые отцы в Синаксаре в субботу Месопустную. Молиться за них родители могут с верою, милосердие Божие». Да. А Ефрем Сирин даже считает, что младенцы даже, может быть, выше многих святых. Когда он пишет: «Хвала тебе, Боже наш, из уст грудных младенцев и детей, которые, как чистые агнцы в Эдеме, упитываются в царстве. Кратки были дни их на земле, но блюдеться жизнью в Эдеме и родителями всего желательнее приблизиться к их обителям». Вопрос очень простой. Можно совершать таинство над человеком, который не понимает, что над ним делает? Не понимаю, не знаю, что это делает. Можно совершать таинство или нет? Что за странный вопрос? Что, он не понимает, воспользоваться его непониманием, да? Его можно что, крестить, причастить, обвенчать, рукоположить, да? Что-то новое учение. Кто веру имеет и креститься спасен будет. Первые условия поставил Христос. Если этого нет, нельзя этого делать. До тех пор, пока он не приобретет веру. Задача человека состоит в чем? Подготовить человека к крещению, чтобы он сам захотел принять это, сам уверовал. В противном случае проку не будет. Ибо, еще раз повторяем закон духовный, Бог не может спасти человека без веры самого человека. Без веры. Иначе в противном случае, если он может, тогда он виноват, что кто-то пойдет там в преисподнюю и будет мучиться. Тогда он виноват, значит. Мог спасти, не спас? Не может. Посмотрите, какие сильные слова говорят святые отцы. Это совершенно, так сказать, очевидная вещь. Вот. Да. Да, пожалуйста.
Как же евангельские события, которые много случаев Господь исцелял без веры человека, и воскрешал, и исцелял по молитве близких?
Угу. Ну да, да, хорошее. Ну да, ну, во-первых, сейчас хочу сказать сначала о детях, когда помните эпизод. Это, пожалуй, самый сильный случай. Ученики не допускают к Христу детей, а он говорит: «Не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное. Если не станете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Интересно, о каких детях он говорил это? Об этих, которых не пускали к нему? О некрещенных детях. И никто никогда из святых отцов не сомневался. Я же вам говорю, семья Василия Великого, Василий Великий, Григорий Ниский совершенно были спокойны, не боялись. Почему? Не только не боялись, а понимали, чтобы принять крещение нужна личная вера человека. Таинство. Когда же говорить об исцелении, то в данном случае это вещь совершенно другого порядка. И мы лечим подчас человека в бессознательном состоянии. И мы оказываем его помощь. Это оказание любви человеку, но никак не таинство. Это совсем разные вещи. Так и Господь исцелял. Но, впрочем, я не помню, чтобы особенно он исцелял каких-либо людей, которые действительно были неверующими. Да. Просто из-за бесноватого просит отец. Ну, с бесноватого, ну, что спросить? Или принесли расслабленного четверо. То в данном случае я тоже Златоуст прямо пишет. Что же вы думаете? Что они вопреки его воле, что ли, принесли? Не он ли просил их и умолял? Отнесите меня к этому чудотворцу, чтобы мне исцелиться. То есть всегда это сопряжено с чем? Все-таки с верой и стремлением этого больного человека. Ну и подумайте сами, какой больной не хотел бы исцелиться? Ну скажите.
А умерший сын.
Что?
Умерший сын.
Нет, ну это уже совершенно насчет этого оставим. Умерший сын – это уже другое дело. Да, это совсем другое, да. Умерший сын. Это уже дело, мы касаемся судеб Божиих, а не действия какого-то таинства. Так что таинство, именно вот так они всегда сопряжены с чем? С верою человека. Вот оказывается, что нельзя насильно человеку подать благодать. Ну, это совершенно же очевидная вещь, да.
Бывает же случай, что человек, который неверующий, но он впадает в состояние такой, как бы, доброжелательности и эйфории. Вот он хочет креститься, но не знает...
Неверующий.
Неверующий. Ну как, вот он хочет, он приходит, говорит, я хочу креститься, вот у меня хорошо здесь, век. Но он не понимает, кто такой Христос там. Так что мне его не крестить, что ли?
Нет. Зачем же так радикально? Ты хочешь креститься? Да. Я скажу вам, человек хочет лечиться. Он скажет, ты хочешь лечиться, да? Ну, хорошо. Для этого тебе надо. И мы говорим. Так, и здесь ты хочешь креститься. А что это такое, ты понимаешь? Нет, а что ты просишь? А что ты просишь, интересно?
Я не могу его отпугивать от себя.
Почему-то отпугивать. Почему же отпугивать? Ты должен, нет. Ты же должен спросить, а чего ты хочешь? Когда у тебя крещение, что это за икс такой? Что ты подразумеваешь-то?
Ты можешь отпугнуться.
Знаете что? Избави Бог дать лекарство человеку, который не подготовлен для его принятия. Это влится во что? Во что это? В пустушку. Это будет пустушка. Вот в чем дело-то. Он хочет, не знает чего. А я хочу сам принять. А я хочу патриархом стать. Ну, не отпугнете меня, надеюсь, да? Или папой римской. Да, дайте мне, пожалуйста. Помните у Пушкина сказка о рыбаке и рыбке, да? Там его баба-то. Приходит, уж все ей дал. Приходит, а она опять, хочу быть папою римской. Бедный мужик опять пошел к морю. Да, просить, чтобы она стала папою римской. Ну что, это разве подход? Еще хочу последнее сказать, что дело... В таинстве крещения не приходится сомневаться, что в любом возрасте и младенец семя дается. Суть-то не в этом. Даже в этом плане, кажется, крещение совершается. Суть-то в другом. На какую почву мы даем это семя? На какую? Неподготовленную. Посмотрите, кого? Возьмите любого огородника. Может он неподготовленную почву сажать, что-то такое сеять? Ну что вы? Нужна подготовленная почва. И вот поэтому нужно говорить только о другом. Когда полезнее крестить человека? Когда полезнее? Тогда, когда почва подготовлена, так? И действительно это будет добрый урожай. В 30, 60 и 100 крат. Или... Слепо, не глядя куда, рассыпаем. Что скажет о человеке-сеятеле, который закрыл глаза, идет и швыряет? Скажет, что с ним случилось? Крещение – это бесценное сокровище. Это семя рождения нового человека. И как важно, с каким благовением и ответственностью нужно смотреть на то, в какую душу дать это драгоценное семя. Вот только и всего. Пожалуйста, крестите. Крещен? Да, крещен. 12-13 лет наступило. Где он крещенный? А, на дискотеке, да. В храм же надо. Ну вы что, какой храм? Пойду я вам в храм. Надо воспитать человека к этому. Воспитать. В христианстве воспитать. Потому что некрещенному младенцу все можно, кроме причастия. Все. И ходить в храм, пожалуйста, принимать святую воду. Пожалуйста, вам просвора. Пожалуйста, все. Участвовать во всех церковных праздниках. Все. Молитва, соблюдать правила церковные. Все. Воспитать надо человека. Вот эту почву, взрыхлить надлежащим образом. Тогда крещение будет для него действительно поистине таким благодатным даром, который он переживет. Вы слышите? Он переживет уже. И запомнит на всю жизнь. Он, как я вам читал, Семенного Богослова. А в противном случае он и не помнит даже. А крестили меня? Да? Ах, я крещен? Это что такое? Драгоценность дали, кажется. А он даже не представляет, какая это драгоценность. И еще хочу сказать другое. Говорят иногда, а как же, вот когда вдруг он обратится, и тогда уже он крещен. Никакой разницы нет. Крещен ли он в детстве или не крещен, когда человек обратится, тогда и получит все благодеяния Божие. Но, наверное, лучше, чтобы он получил это сам, а не когда без его воли, без его согласия, вопреки, если хотите, подчас, да, его, производит над ним такое.
Алексей Ильич, а вот вы говорили, что Василий Великий уже устав монашеский написал, и другие подвижники достигли уже практически святости, еще не будучи крещенными. Вот как они могли ее достигнуть, не получив даже семьи? То есть, если крещение дает семя, которое потом называется, как они могли как-то развиться, не получив его?
Ну, я вам скажу, что как достигали в Ветхом Завете эти пророки? Илья пророк даже на колеснице был взят. Так что можно достигать, оказывается, очень высокой степени обожения, но не достигать того, что дает крещение. То есть, когда происходит уже изменение нашего естества из ветхого в новое. Вот здесь требуется эта закваска, это семя. Почему очень важно, в конечном счете, крещение. В конечном счете. А это рост, духовный рост, он, пожалуйста, он может иметь место, может вполне иметь место. Отцы святые говорят, да, что именно только через, благодаря жертве Христовой, человек может, для него открывается врата к такому единению с Духом Божьим, которого никто из людей до жертвы Христовой не имел. Потому что не было еще вот этого бессмертного, бесстрастного, нетленного, да, естества человеческого, не было его, от которого мы могли бы родиться и в которое мы могли затем постепенно переквашиваться. Вот чего не было. Вот. А в Ветхом Завете люди достигали высокой степени святости. Но не тот уровень, который достигали святые отцы. Не тот. Вот так. Ну, хотя нам, я говорю, очень трудно судить об этом, но, тем не менее, это вот факт.
Да, можно вопрос?
Да, да.
Вы сказали, что состояние младенца во многом зависит от состояния родителей, духовного состояния. И вот такой вопрос в том, что до какого возраста продолжается эта связь, естественно? И как вообще она, вот, какой степени она изменяется, остается эта связь там в дальнейшем или нет?
Как? Ну, видите ли, чем характеризуется возраст телесный человека? Что постепенно, постепенно он отделяется как бы от родителей. Отделяется не в смысле отчуждается, не отчуждается, а отделяется. Смотрите, младенец, он еще молоком матери питается, весь он здесь, в матери еще, он единый и целый буквально с матерью. И как постепенно потом происходит его отделение. Начинается другой пищей уже. Назвать точный возраст – это просто, я не знаю, кто это может сделать, но ясно, что этот процесс идет. Этот процесс постепенно идет. И когда уже он полностью отделяется, я не знаю, во сколько лет, 20 или там, 30, Это очень трудно судить. Но в древности уже считалось так, что полноценное развитие, душевно-телесное полноценное развитие завершается в человеке к 30 годам. Полноценное такое, когда он становится уже полностью развитым человеком. Поэтому принятие сана пресвитера, например, по правилам церковным, рекомендовалось в 30 лет. Сам Христос, по преданию евангельскому, то же самое, вышел на проповедь в 30 лет. И вообще в древнем мире не мог человек моложе 30 лет стать учителем. Это было всеобщее убеждение. Я думаю, что это убеждение происходило не из какой-то философии, а из более глубокого видения человека, чем то, которое мы имеем сейчас. Вот. И, кстати, это прекрасно понимают как люди, я бы сказал, добра, так и люди зла. Поэтому сейчас делается ставка подчас на молодежь, которой легче соблазнить, увлечь, подкинуть какие-то идеи, и он со всеми эмоциями ринется туда. Обратите внимание, у всех народов, и сейчас еще у восточных народов соблюдается, окончательно решали дела все кто? Старцы. Совет старцев всегда. Молодежь слушала. Вот. Прекрасно понимали, что еще тут очень нелегко, как гибкая веточка. Ее можно повернуть куда угодно. И она начнет расти не в ту сторону. Вот. Это, так сказать, факт, психологический факт. Поэтому до 30 лет примерно. А уже после, я не знаю, в каких народах, где, может быть, какой возраст был, уже они могут тогда входить в совет там старших и участвовать в принятии решений. Вот Игнатий Брянчин, например, пишет о том, что ему один из, я не помню, кто из наших писателей говорил ему, дал совет, все, что вы написали до 40 лет, учтите, выбросьте это. Даже так. Это еще не зрелое, даже до 40 лет. Вот. Даже так. Может быть, когда дело касается творчества, может быть, это действительно и так. Но факт – это очевидный. И вот я сказал вам, что делать сейчас на Западе, например, в Экуменическом совете церквей, я помню, все ставка на молодежь, на инвалидов, да, на женщин, ставка, чтобы они заняли равное участие. И потом очень здесь легко манипулировать, легче гораздо, увлечь очень легко какими-то идеями, нежели человек, который уже, так сказать, имеет и опыт, и зрелый ум, он рассудит, он так просто не поддастся на какие-то мысли и идеи. Ну, вот так. Ну, приблизительно так, да.
Алексей Ильич, может, такой вопрос. А вот если рассматривать крещение как некое посвящение Богу ребенка, вот в Ветхом Завете известно, что каждого иудейского ребенка его посвящали, Божью Матерь принесли в храм, Спасителя принесли в храм на определенном этапе его развития, физиологического даже. А в дореволюционную эпоху в России часто были эпидемии и были епархиальные распоряжения, которые документально оформлялись, чтобы священники крестили как можно раньше детей, дабы посвятить их Богу, посвятить церкви и не оставить без благодатного участия таинства церковных. Вот как это можно прокомментировать?
Я вам скажу, что начиная с XVI века, особенно в Петровскую эпоху, наше богословие испытало очень сильное влияние богословия западного. Все вот эти вещи, то, что вот это вы говорите, они были присущи западному богословию. И недаром Юрий Федорович Самарин говорил о католицизме. Католицизм – это иудаизм в христианстве. То есть настолько оттуда все было взято. Подумайте, как можно посвятить, подумайте, что такое посвятить? Я не знаю, до какого-то времени в древности еще, может быть, могли там посвящать человека, и его надо же держать, а вдруг он пойдет не туда. В христианскую эпоху как можно посвятить его? Что значит посвятить его Богу? Что это значит? Я могу постараться ее воспитывать, но дальше он вышел, скажет, извините, мне больше нравится эта вера или никакой веры. Что такое посвятить? Это очень условная форма желания, выражения желания человека. Вот. Поэтому сказать, что крещение является посвящением младенца Богу, это просто фраза, не имеющая в себе никакого содержательного смысла. А вот получение семени нового человека, рождение во Христе, как мы говорим, человека – это да, это сущностное понимание таинства крещения, сущностное уже. Мы теперь понимаем, что ему дано. Вот человек тебе дана, драгоценная жемчужина. Можешь теперь поступить с ней, как ты хочешь. Ребенку дали, он ее бросит, ему интереснее, какой он шарик. Тот, который понимает сознательно, понимает, какую драгоценность он получил. И он же соответствующим образом относится. Так что посвящение – это очень такая, ну, фраза хорошая, приятная, такая красивая фраза. Ну, а что она значит? В христианстве это если хотите, посвящение идет автоматически. Если мы хотим, чтобы был христианином, мы все силы прилагаем к тому, чтобы он был таковым. Это и есть посвящение Богу. Если этого нет, о чем говорить? Вот такова ситуация. А у нас это много. Ну что вы, в синодальный период у нас довольно много вещей накопилось, которые, в результате чего церковь и пришла в такое тяжелое состояние, духовное состояние, о котором пишет, я же вам говорил, это когда читаешь, он в Арсенофиоптинске, революция вышла откуда, пишет он, из семинарии. Илларион Троицкий пишет, Илларион Троицкий, он выступает перед студентами, один студент ему говорит, простите, да, отец-инспектор, а все-таки скажите, а все-таки что сделала вот семинария и академия для революции? Он пишет с ужасом, это студенты, а что же все-таки она сделала полезного-то для революции, что она сделала? Представляете, какое состояние? Пришла церковь. То есть церковь, я о чем говорю в данном случае? Духовные школы – это огромный показатель. Монастыри с плачем и рыданием, пишет Брянчанин об этом. Наше общество, Феофан Затворник, говорит, еще поколение два, и православия у нас не будет. Иоанн Кронштадтский, не знаю, заливается слезами, что происходит у нас. Надо же понять то, о чем, к сожалению, мы не говорим, а надо бы говорить. Революция 17-го года – естественное следствие состояния церкви. А не каких-то там просто заговоров, заговорщиков. Они только орудиями были промысла Божия. Церковь, увы, духовно дошла до такого состояния. Что пишет архиепископ Лука Войны и Синецкий. Его мысль такая. Сейчас Бог нам дал или дает вот эту вновь свободу, дает возможность, и дальше с горечью страшные слова произносит. Неужели мы опять останемся как наемники, как пастыри, которые пасут самих себя, а не свою паству? Пострадали мы жутко и не помним, и не обращаемся к этому своей мыслью. Вот какое дело-то. Вот во что пришло. Этот удар был нанесен... Конечно, вот эта эпоха, синодальная эпоха Петра – колоссальный удар, но это не случайность. Случайности нет. В этой трагедии России, конечно, первостепенную роль играло состояние церкви. И сейчас будет то же самое. Хотите, я вам поделюсь? Ах, ну, у вас уже некогда, уже надо идти. Наверное, а то, ну, скажу. Говорили, я был мальчишкой, моложе, чем вы. Представляете, что я был моложе, чем вы? Так? И вот шамардинские монахини говорили, это в хрущевские, там, и даже раньше. Вот старцы-то оптинские говорили, что опять будут открывать храмы, монастыри, все школы, будто бы с великим сомнением, не веря. И дальше, но ненадолго. Они даже не могли представить себе того, что вот сейчас мы видимся, слышите? Все дана свобода, Боже мой! Первое пророчество исполнилось. Все открыли. Хотим подождать другого? Но ненадолго. Наверное, не хотим, но надо быть готовым.